В США по меньшей мере 20 раненые. Верховный комиссар ООН по правам человека начинает турне по странам Центральной Азии.
С новостями вас знакомит Екатерина Безгачева. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска – воспоминания о президенте России Борисе Ельцине. В нашем эфире соратники, политики, простые люди и все, кто имел непосредственное отношение к эпохе правления первого президента России. Ну а кроме этого, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и другое следующие 50 минут. Мир продолжает соболезновать кончине Бориса Ельцина, поистине выдающейся фигуры, без которого Россия была бы совершенно не такой, какой мы ее знаем. Всем, кто знал первого президента России, он запомнился чем-то своим. Для меня, например, точка отсчета, кадры, на которых Ельцин бросает на трибуну свой партбилет, а финальный аккорд, как, наверное, и для многих, новогоднее прощальное обращение президента в уходящем 2000 году. Не могу не вспомнить и о болезни Ельцина. Мне, да, наверное, и многим, кто вовсе не был его сторонником, было больно и грустно смотреть, как буквально на глазах ухудшалось состояние здоровья Ельцина, и также радостно было видеть, как быстро он поправляется после успешной операции на сердце. О многом из того, что было в промежутке между началом и концом ельцинской эпохи, вспоминали вчера, вспоминают сегодня и будут вспоминать еще долго соратники, люди, работавшие с Ельциным, и просто его современники, многие из которых именно благодаря нему добились успеха в политике. Воспоминания о Борисе Ельцине собирал Олег Кусов.
Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации первого президента России Сергей Филатов так говорит о главных заслугах Бориса Ельцина.
Я думаю, самое главное в состоянии Бориса Николаевича, что на первых порах, конечно, вместе с Горбачевым они сделали все для того, чтобы в мире нас не воспринимали со страхом. Вторая важнейшая сторона, внутренняя, заключается в том, что мы поверили в друг друга, и мы поверили в то, что мы можем жить в другой России. Мы можем жить в свободной России. И, пожалуй, из всех компонентов демократических я бы ему должное отдал за два. Первое, он сделал Россию выборной. И второе, он сделал Россию со свободными средствами массовой информации. Это очень важно. Все остальное, конечно, он не мог успеть сделать, потому что это требует колоссального времени и колоссальных сил, колоссальной консолидации и просвещения населения. То, чего, конечно, за один срок или два срока выборов сделать невозможно.
Эпоха Бориса Ельцина показала, что россияне жаждали перемен. Они голосовали не столько за Ельцина, сколько за его дела, продолжает Сергей Филатов.
Когда его избирало более 50% россиян, это говорило за то, что эти люди не просто за Ельцина голосовали, они голосовали за то, что делает Ельцин. И это было самое главное, то есть это было желание людей увидеть другую страну. Не все получилось, конечно, и это вполне естественно, потому что когда есть противостояние, то редко бывает только положительный результат. Это не зависит от одного человека. Это, к сожалению, зависит от общества. Если общество не может договориться, то либо противостояние, либо потом война. Мне кажется, что Борис Николаевич не только определил основные все позиции новой России, он сделал все для того, чтобы исключить и выйти из состояния гражданской войны, которая вполне вероятно грозила нам несколько раз за эти годы.
Доктор юридических наук, бывший вице-премьер правительства России и министр по делам национальности Сергей Шахрай охарактеризовал первого президента России как сторонника федеральных отношений.
Да, причем убежденным не на уровне знаний теоретических, это было его мировоззрение, убеждение, интуиция, если хотите. Страна катилась по югославскому сценарию, гангрена, распада коснулась уже Северного Кавказа нашего и других регионов. Действовал в режиме пожарной команды.
Директор Института современной политики, бывший замминистра по делам национальности и региональной политики Владимир Лысенко указал на главную, по его мнению, ошибку первого президента.
Я думаю, это самая печальная была страница в нашей истории и в истории Бориса Николаевича. Когда он с Борисом Березовским подбирал наследника, кто будет после Ельцина возглавлять наше государство, я думаю, что, послушавшись Березовского, Борис Николаевич, конечно, сделал колоссальнейшую ошибку, придя к власти нынешнего главы государства. А может быть, он написал политическое завещание после смерти, чтобы его прочитали. И вот я очень надеюсь, что, может быть, в этом завещании мы узнаем правду о том, что думает Ельцин о нынешней власти, о нынешнем лидере.
Но Владимир Лысенко считает, что есть многое, за что Ельцина надо благодарить.
Мы должны быть благодарны Борису Николаевичу, как и Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что все-таки они смогли, как говорится, прорубить окно в Европу. В таком тоталитарном государстве, которым был Советский Союз 70 лет, это была тяжелейшая и почти невыполнимая задача. Поэтому я считаю, что Борис Николаевич, как Ледокол, в общем-то, несмотря на колоссальную кучу проблем, свой еще такой постсоветский стиль руководства и многие другие, в общем-то, недостатки, в целом выполнил свою историческую задачу, он сломал коммунистический режим. То, что он сломал, у него получилось достаточно, мне кажется, хорошо, но, увы, у него очень плохо получалось, чтобы строить что-то новое. И мне кажется, это, конечно, было его проблемой, и в то же время, наверное, он как человек не мог, в общем-то, многие вещи переступить и сделать это в демократическом направлении. Мы дважды предлагали ему создать мощную демократическую партию. Первый раз в 90-91 году на базе демократической платформы в КПСС, а опросом общественного мнения около 7 миллионов коммунистов готовы были выйти из КПСС и войти в новую демократическую партию, если во главе ее встал Ельцин, Горбачев или Александр Николаевич Яковлев. Но, увы, к сожалению, ни один из них, в том числе и Борис Николаевич, этого не сделал. А через короткий период времени мы предлагали ему демократическую Россию, эту коалицию всех демократических сил России возглавить и создать действительно мощнейшую демократическую партию, которая дала бы ей хороший старт созданием многопартийной системы в России. Но лично при мне тогда Борис Николаевич заявил: «Я президент всех россиян, а не одной партии». Вот я думаю, что это была его величайшая ошибка, и мы сегодня пожинаем плоды этой ошибки, поскольку, не имея серьезной политической партии, сегодня мы и не способны бороться с тем авторитарным режимом, который у нас установился.
Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская провела исторические параллели, сравнив ельцинскую эпоху с Александровской.
Это очень большое горе, потому что мы до последней минуты надеялись, что вдруг Ельцин опомнится и захочет достойно и красиво завершить свою эпоху, там выйдет на Красную площадь, встанет в дверях Казанского собора и скажет, хотя уже и поздно, что «отдай мне обратно мое президентство, я передумал, ты не будешь преемником». Но даже если этот неприятный эпизод, что он так и не вышел к Казанскому собору, исключить, все равно россияне, дорогие россияне, будут очень долго ждать следующей ельцинской эпохи, потому что, похоже, больше никто и никогда им ничего не подарит. Конечно, это эпоха, равная Александровской эпохе для России, и которая закончилась примерно так же, как и Александровская эпоха. Я думаю, что слабости и недостатки Ельцина отсеются в истории, как это всегда бывает. И останется великая эпоха, не 8 месяцев свободы, как в феврале 17-го, а целых 8 лет, даже 9.
Говорила лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода в Москве, 9 часов 15 минут, в эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Политики в России и за ее пределами продолжают выражать соболезнования в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. В Чертановском суде Москвы сегодня начинается оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. В иракской провинции Дияла в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, по меньшей мере 20 ранены. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Александр Сокуров и Андрей Звягинцев в конкурсной программе Каннского фестиваля. Мария Галина читает стихи из книги «Неземелья», получивший премию «Московский счет», директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская, о реформе московских кинотеатров, эссе Бориса Парамонова «Самогонщик» Жан-Поль Сартр, памяти поэта Владимира Уфленда. Все это сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров», лучшее за минувшую неделю, с ведущим Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Естественно, практически на каждой первой полосе портрет Бориса Николаевича Ельцина. Какие публикации о первом президенте в первую очередь привлекли внимание нашего обозревателя Вероники Баде, мы сейчас узнаем.
Здравствуйте, Марк.
Доброе утро, Вероника.
Ельцин ушел навсегда, так называется статья на первой полосе газеты «Ведомости». Газета пишет: первый президент России Борис Ельцин скончался вчера от остановки сердца в Москве в Центральной клинической больнице. Он добровольно отдал власть в стране Владимиру Путину 7 лет назад и с тех пор не критиковал преемника. Первый президент России Борис Николаевич Ельцин останется в истории как политик, вернувший страну на путь цивилизованного развития, отмечают «Ведомости». «У нас очень большая трагедия сегодня». Это заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Газета, помимо статей, посвященных памяти Бориса Ельцина, его политической биографии и большой подборки фотографий первого президента России, публикует под заголовком «Политическое завещание» обращение Бориса Ельцина к гражданам России 31 декабря 1999 года. Вот цитата. «Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, и то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого застойного тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Многие люди в это время, сложное время, испытали потрясение, но я хочу, чтобы вы знали, боль каждого из вас отозвалась болью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания, что надо сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и лучше. Не было у меня более важной задачи». Конец цитаты.
Вероника, а есть ли какие-то публикации о Борисе Ельцине, ну, с чисто человеческой точки зрения, которые рассказывают о нем как о человеке? На самом деле, в эти дни, вот вчера и сегодня, очень многие именно с этой точки оценивают первого президента России. А что в газетах?
Вот, например, газета «Время новостей» пишет. «Борис Николаевич Ельцин часто называли царем. Он был им непредсказуемым, бесстрашным, надмирным. Находиться с ним в одном помещении, не будучи его родственником или другом, было тяжело. Его трудно было любить и трудно было им не впечатляться. Никогда не было понятно, смотрит ли он на тебя, если смотрит, то видит ли. Ни разу не была предсказана ни одна из его фантасмагорических загогулин. Никто не смог бы достоверно объяснить, почему он падал и поднимался, совершал поступки, которые не простили бы никому, и вдруг опять оказывался единственной надеждой, не оправдывал ожиданий и вдруг превосходил самые смелые из них. Потому что царь. Его клеймили за византизм, и он вдруг проявлял чудеса открытости. Ему вменяли великодержавность, и он внезапно вбивал, казалось бы, последний гвоздь в гроб Советской империи. Его укоряли за экономическую неграмотность, а он вдруг начинал действовать, что твой глава американского казначейства. Ему пеняли за популизм, а он предпринимал либеральные реформы. Его подозревали в старческих слабостях, а он как выскочит, как выпрыгнет, как спляшет и наоборот. Вот так пишет о человеческих качествах Бориса Ельцина газета «Время новостей».
Спасибо, Вероника. Центральные российские газеты о Борисе Ельцине. Сегодня их обзор в нашей программе подготовила Вероника Баде. Вы слушаете «Свобода в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Дмитрий Морозов. А значит, время для последних спортивных новостей.
Совершенно верно. Добрый день. Последним четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Стэнли стал Ванкувер, который в решающем матче взял верх над Далласом 4-1 и выиграл серию 4-3. И в понедельник же прошли два матча первого круга плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, завершившихся, что интересно, с одинаковым счетом 98-90. Так Детройт выиграл у Орландо, а Хьюстон у Юты. Вчера стартовал крупный теннисный турнир в Барселоне. 4 россиянина по итогам поединков понедельника завершили участие в этом соревновании. Теймураз Габашвили, Игорь Куницын, Дмитрий Турсунов и Евгений Королев. Продолжает участие лишь Юрий Щукин, который выиграл у Вернера Эшаура из Австрии. И во втором круге сыграет с другим представителем российского тенниса Николаем Давыденко.
Ну, раз уж мы заговорили о теннисе, нельзя, конечно, тоже не вспомнить Бориса Николаевича Ельцина. Ельцина, которого многие помнят именно с теннисной ракеткой в руках. Не секрет, что это был его любимый вид спорта, и во многом, я думаю, благодаря Ельцину Россия сейчас имеет такое широкое представительство в высших строчках теннисных рейтингов.
Да, вы правы абсолютно, Марк, совершенно верно. Именно во многом благодаря участию первого президента России Бориса Ельцина, Шамиля Торпищева, который тогда был советником Бориса Николаевича по спорту, а также швейцарского бизнесмена Сасона Кокшури, впервые был в России проведен крупный международный теннисный турнир Кубок Кремля. С 90-го года он проводится, в 96-м году подключились к этому соревнованию женщины. И, конечно же, во многом именно благодаря Борису Ельцину впервые сборная России не так давно одержала победу в розыгрыше Кубка Дэвиса. Все прекрасно помнят матч между Михаилом Южным и Полем Анри Матье в Париже. И тогда Южный одержал победу в пяти партиях в упорнейшей борьбе. И вот Россия выиграла этот престижнейший трофей. Вот что, кстати, сам Михаил Южный в одном из интервью подметил. Всем известно, что Борис Николаевич очень любил теннис. Он очень много сделал для этой игры. И во многом благодаря Борису Николаевичу российский теннис сейчас находится на таком высоком уровне.
Спасибо, Дмитрий. О главных спортивных событиях и, конечно, о роли Бориса Ельцина в одном из самых популярных ныне видов спорта в России, теннисе, мы говорили с нашим спортивным обозревателем Дмитрием Морозовым. В эфире «Свобода в 9» и продолжаем разговор о главной теме нашей программы. Практически все мировые лидеры и те, кто пришел к власти уже после ухода с политической сцены Бориса Ельцина, и те немногие, скажем, кто остается у нее до сих пор, немедленно отреагировали на сообщение о его смерти. И среди них первые президенты независимых государств, которые образовались на месте бывших советских республик. Рассказывает Кирилл Кобрин.
Рассказ о международных откликах на смерть Бориса Ельцина начнем со слов, сказанных о первом президенте России двумя бывшими главами государств, которые образовались в результате распада Советского Союза. Первый президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич вместе с Ельциным поставили в Беловежской пуще подписи под документом о роспуске СССР. Естественно, они вспоминают именно это событие и роль в нем Бориса Ельцина, говорит Станислав Шушкевич.
Я хотел бы сказать и о человеке, и о политике. Я с глубочайшим уважением к нему всегда относился. И мне кажется, что он был русский человек с русскими слабостями, но и с могучайшими русскими чертами. А для Белоруссии он подписал соглашение как первый руководитель демократической России. И он был человеком интеллигентным. И в отличие от сегодняшних руководителей России, он не объяснял, что происходит. И, в общем, не находил какое-то толкование благопристойное, а действовал. Притом действовал решительно. Действия по укрощению парламента, которое я оправдывал, это тоже были направлены на благо России. А его за это осуждают. Это несправедливо. Мы делали свою работу, и, наверное, Ельцин показывал, как надо вести себя в такой обстановке. Я бы сказал, что просто власть обязана продолжать дело Ельцина, но она совсем не обязана списывать неудачи на Ельцина, но она это делает. И, в общем-то, российская общественность могла бы быть более благодарна Ельцину.
Говорил бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич. О роли Бориса Ельцина в конце советского строя и в начале демократизации на территории бывшего СССР первый президент Украины Леонид Кравчук.
Я хорошо знал Бориса Николаевича, причем продолжительное время. Вместе мы создавали новую международную структуру, которая называется Союз независимых государств СНГ. Вместе мы принимали решения, которые изменили мир, по сути, Европу, соотношение сил в мире. Вместе мы принимали такие решения, которые открыли новую страницу в жизни и России, и Украины, и других государств. Я видел Бориса Николаевича в этом процессе как человека очень ответственного и очень далеко смотрящего. И, конечно, я могу сказать, что Борис Николаевич был последовательным, был строгим и был ответственным. И что бы там ни творилось, что бы ни говорилось, что бы ни принималось, любые решения, которые принимались, он их оценивал сквозь призму интересов России.
Первый президент Украины Леонид Кравчук. А вот что сказал еще один бывший лидер государства, образовавшегося в результате распада СССР, Эдуард Шеварднадзе.
Прежде всего, должен сказать, что мы с Ельциным хорошо знали друг друга, еще когда он был первым секретарем Свердловского обкома. В те годы он дважды посещал Грузию, и с тех пор мы подружились. Позже он стал российским президентом. У него были серьезные разногласия с тогдашним советским президентом Горбачевым. Если говорить кратко, Ельцин сыграл большую роль в создании основ демократии в России. Некоторые западные интернет-сайты, в основном крупных радио и телекорпораций, известных газет, быстро отреагировали на кончину Бориса Ельцина. Везде фотографии покойного российского президента, его характерная жестикуляция и эмоциональная мимика. Сайт британской телекомпании BBC. Он завоевал международное признание как защитник демократии, когда в августе 1991 года взобрался на танк в Москве и призвал народ противостоять попыткам свергнуть Горбачева с его гласностью и перестройкой. Конец цитаты. Другая сторона правления Ельцина с точки зрения BBC. Он руководил тревожной российской приватизацией в начале 90-х и развернул полномасштабную военную интервенцию в Чечню. BBC подчеркивает, что Ельцин понимал, какая моральная ответственность лежит на нем в связи с многочисленными жертвами чеченской войны. Сайт американской телекомпании CNN в первую очередь останавливается на роли Бориса Ельцина в распаде СССР. Отмечаются его огромные заслуги в деле создания начала демократической жизни в России и в проведении рыночных реформ. В то же время на сайте CNN можно прочесть следующее. Он твердо защищал свободу прессы, но мастерски манипулировал ей. Хотя Ельцин и подтолкнул Россию к демократии и рыночной экономике, многие граждане страны помнят лишь о том, что он был президентом в эпоху упадка. Сайт левой британской газеты «Гардиан» отмечает роль Бориса Ельцина в событиях августа 1991 года, в демократизации России и в падении СССР. В то же время газета отмечает: когда он оставил власть, он был уже глубоко непопулярным лидером из-за шоковой терапии, результатом которой было появление олигархов, чудовищной коррупции и резкого падения уровня жизни. А консервативная британская газета «Таймс» подробно напоминает своим сетевым читателям о событиях августовского путча и о роли в них первого российского президента. «Таймс» тоже говорит о непопулярности позднего Ельцина и о его не совсем привычной для государственного лидера манере поведения. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свобода в 9». Правда уходит в интернет. Правомерно ли это заявление в сегодняшней России с ее средствами массовой информации? На этот вопрос сегодня в программе «Час прессы» попытаются ответить главный редактор интернет-сайта «Газета.ру» и ведущая передача Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире в 11 часов утра. Через несколько минут вернемся к воспоминаниям о Борисе Ельцине. В том числе узнаем, что говорят о нем земляки на Урале, в Екатеринбурге. Затем сюжет о новом походе главы Росприроднадзора Олега Митовля против владельцев дорогих коттеджей и дач, на этот раз в Барвихе. Новости Москвы и Петербурга и завершит нашу программу по традиции «Московская афиша». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские и зарубежные политики продолжают выражать соболезнования в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина. По словам генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, Ельцин сыграл решающую роль в продвижении политических и экономических реформ в России, а также помог сблизить Восток и Запад. 25 апреля в России будет днем траура. Как сообщает пресс-служба Кремля, прощание с первым президентом России пройдет в храме Христа Спасителя в Москве. Ельцина похоронят на Новодевичьем кладбище. В Чертановском суде Москвы сегодня начинается оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. Предприниматель был арестован в 2003 году. В иракской провинции Диала в результате взрыва заминированной машины погибли 9 военнослужащих США, 20 ранены. Пострадал также один житель Ирака. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Бишкек, где проведет переговоры с президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым. Ожидается, что Арбур встретится с представителями оппозиционных групп и обсудит с ними пути выхода из политического кризиса в Киргизии. В Конгрессе США лидеры демократов не оставляют попыток увязать дальнейшее финансирование операции в Ираке с графиком вывода оттуда войск. В понедельник был согласован новый вариант законопроекта, по которому деньги на военные расходы будут предоставлены, если вывод войск из Ирака начнется к 1 октября и завершится к концу марта 2008 года. Министры иностранных дел Европейского Союза официально утвердили новые санкции против Ирана за отказ свернуть ядерную программу. Суд в Осло признал 3 человек виновными в краже картин норвежского художника Эдварда Мунка. Приговор от 5 до 9 лет тюрьмы и крупный денежный штраф. На автодорогах стран бывшего СССР гибнет в 10 раз больше людей, чем в Западной Европе. Такие данные недавнего исследования обнародовал глава транспортного отдела экономической комиссии ООН по Европе Хосе Капель Феррер.
Это «Свобода в 9». Сейчас один из самых ярких и, пожалуй, самых добрых рассказов о Борисе Ельцине, который мне довелось услышать за последние сутки, вспоминает председатель Совета Федерации первого созыва Владимир Шумейко.
Скорбь огромная, потому что с этим человеком я проработал тесно, и он мне нравится не только как политик, а как и человек, как настоящий русский мужик. Как политик, я скажу, вот то, что запомнится навсегда, это его стойкость, мужество и сила и необыкновенная политическая прозорливость. Потому что помните, когда в 93-м году ему пришла идея в голову федеративного договора? Собственно говоря, он Россию и спас от развала. Сравните с современной Украиной. Что происходит там, и Россия теперь уже стабильная, спокойная, которая развивается. Все равно они тоже придут когда-то к федеративному договору, и унитарные идеи дальше не получится. А как человек, я еще раз подчеркиваю, мне нравился тем, что это человек настоящий, с эмоциями, не консервированный. И то, что он оркестром дирижировал и выпивал иногда его, тоже положительно характеризует как нормального русского мужика. Это настоящий русский президент, еще раз это подчеркиваю.
А вот рабочие моменты, каково было работать с таким человеком?
Работать с ним было легко. Вот при всей его, так сказать, высокой должности и жестком характере, он никогда ни разу вот не слышал, чтобы кого-то назвал на «ты». Со всеми он был вежлив, и что самое удивительное, вот он строитель по специальности, обычно строители, понимаете, какие, да? Ни одного слова не то, что нецензурного, вообще не литературного я от него не слышал. Он всегда был вежлив, и если и выражал недовольство, то только по делу. Требовал четкости, требовал исполнения, это правильно. А так абсолютно дружески. Он создал президентский клуб. Он нас заставлял в теннис играть. Как бы не то, что заставлял, потому что он, как пишет в своей книге, увидел у меня пустцо над ремнем и говорит, что вот надо заниматься спортом, чем я ему премного благодарен с тех пор. И этот президентский клуб, это было вот собрание такое единомышленников, куда мы с удовольствием приходили, расслаблялись, и абсолютно человеческие отношения были.
А какой, можете рассказать, яркий момент, я не знаю, яркая встреча вот именно с этим человеком, как, вот, которого будете вспоминать?
Ну вот я просто, понимаете, вы знаете, что самое вот одно из главных человеческих качеств – это юмор, правильно? Глупый человек не может шутить. А юмор вот для меня – это самое главное. Вот мы летели из Индии, из официального визита. И Борис Николаевич устал в этой повестке. Мы все сопровождающие лица устали и зашли в самолет. И опять принесли еду вот эту вот. Ну, самолет же в Индии стоял, опять она индийская. А всем уже это надоело, хочется чего-то своего. И вдруг заходит Борис Николаевич в наш салон, уже переоделся в такую нормальную вольную одежду и говорит: «Ну что, вы опять собираетесь это все тут есть?» Мы говорим: «Да нет, надоело, но закусить-то чем-то надо, визит отметить». Он говорит: «Пойдемте ко мне в салон, я сейчас вас таким угощу, что вы меня век будете помнить». Ну, мы заходим в салон, а там, значит, стол пустой, круглый стоит. И вдруг он делает такой торжественный знак, стюардесса заносит супницу большую, фарфоровую. Ельцин торжественно крышку поднимает, а там пельмени. Пельмени настоящие, лепленные вручную. Мы похватали ложки, вилки, а он говорит: «Вы что собираетесь делать? Запомните, мы же еще в официальном визите, протокол нужно соблюдать. Пельмени без водки едят только собаки». Мы все рассмеялись, и это вот останется на всю жизнь.
Председатель Совета Федерации первого созыва Владимир Шумейко о Борисе Ельцине. Какими были последние годы Бориса Ельцина? С телеэкранов его имя звучало нечасто, однако, когда это происходило, вроде бы было видно, что он находится в неплохой физической форме, много было сообщений о его поездках в те или иные страны, рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда Борис Ельцин отмечал 75-летний юбилей, исполнительный директор фонда первого президента страны Александр Дроздов в интервью «Радио Свобода» сообщал, что Борис Николаевич чувствует себя замечательно и пребывает в превосходном настроении. С тех пор прошло не так уж много времени, и вот вопрос Александру Дроздову. Кончина Бориса Николаевича, она была внезапной или этот исход, в общем, уже можно было предполагать в последнее время?
Нет, конечно. Хотя и возраст солидный, и состояние здоровья было не идеально. Но, тем не менее, конечно, это абсолютная неожиданность.
А как это произошло?
Я пока не готов эту тему комментировать. Давайте дождемся официального заключения.
Понимаю. Но вот наверняка, о чем вы могли бы сейчас рассказать, это о том, какой была деятельность Бориса Ельцина после того, как он перестал быть президентом. Вы ведь возглавляете фонд Бориса Ельцина.
Борис Николаевич все свои силы, все внимание, вы совершенно правы, отдавал деятельность фонда. Это серьезный институт. Не декорация, и сегодня представляет собой полномасштабный благотворительный фонд, который ведет очень серьезные, значимые социальные программы в России и за рубежом. Могу вас заверить в том, что Борис Николаевич был всегда в курсе того, что происходит, и очень часто вмешивался в эту работу. Его интересовали детали, особенно когда речь шла о работе вне столицы, вне России. Сам он занимался серьезно политологией, я имею в виду изучение специальной литературы, работа с библиотекой была для него, вообще говоря, основной. В последнее время это было главным времяпровождением. Я знаю, что кое-что он записывал, диктовал.
Это были какие-то мемуары или его соображения по поводу литературы, которую он читал?
Ну, естественно, это были какие-то оценки по ходу того, что попадалось ему в руки, а ежемесячно это по тем спискам, которые мы составляли, порядка там 30-40 наименований разного рода книжной продукции. Ну и, конечно, он постоянно возвращался к своей политической деятельности и до 90-х, и 90-х, безусловно. Он встречался с исследователями, он встречался с прессой, не так часто, может быть, как всем хотелось бы, но тем не менее. Такие встречи были, я думаю, что эти материалы еще мы увидим.
Что же касается фонда, сообщает Александр Дроздов, то он был основан 7 лет назад для реализации разного рода гуманитарных проектов в области науки, культуры, социальной защиты и так далее. Среди прочего, фонд поддерживал стипендиатов Уральского технического университета, в котором в свое время учился сам Борис Ельцин. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас репортаж с родины Бориса Ельцина, с Урала, где много вспоминают о нем еще в те времена, когда Ельцин не был президентом, но уже стал и являлся довольно долгое время первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Из Екатеринбурга передает Евгения Назарец.
Валерий Савчук, автор одного из самых известных и первого полнометражного документального фильма о Борисе Ельцине. Название «Борис Ельцин. Превратности судьбы» отражало суть происходившего с героем в 1988-89 годах. Но съемочная группа знала, что снимает историю в буквальном смысле этого слова, вспоминает известный уральский кинодокументалист Валерий Савчук.
В ту пору, когда Борис Николаевич был отлучен от всех государственных постов, кроме, по-моему, замминистра там, строительства, был официально отлучен Горбачевым от политики. Поэтому мы, тем более считая себя еще и земляками, решили снять о нем фильм. Мы считали обязанными, правдой и неправдой, оставить документальный материал хотя бы для архива. И полтора года были вместе с ним и закончили фильм как раз возвращением его в политику. Мы считали, что коль скоро назрели такие огромные, мощные перемены, то вот не хватало именно такого деятеля исторического, своего рода ледокола, который проломит этот лед и которому поверил тогда народ, и толпа, и люди. По-моему, это самая главная его заслуга. Строителем уже он оказался, может быть, не таким, как хотелось бы, хоть это и его профессия, но что же делать?
В конце 80-х прошлого века, когда Валерий Савчук снимал свой фильм о Ельцине, на Свердловской дискуссионной трибуне начиналась политическая карьера нынешнего председателя Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимира Попова и целого ряда профессиональных политиков ельцинской эпохи. Там же оформилось оппозиционное КПСС «Движение «Демократический выбор России». Символом и гарантом этого выбора был именно Борис Ельцин, рассказывает Владимир Попов.
Я сегодня буквально смотрел видеозапись собрания избирателей, которая проходила в ДК Свердлова. Там в этом ДК собралось 1500 человек, не из них только 600 там, или 700 вошли в зал. Собрание вел Бурбулис Гена. Тогда мы туда собрались для того, чтобы выдвинуть кандидата в народный депутат СССР Ельцина, Бориса Николаевича. Это проходило в жесткой оппозиции КПСС, официальных властей. И это гигантская заслуга Ельцина, что он дал стране возможность оппозиции объединяться.
Что в сегодняшней России осталось от Бориса Ельцина? В ответ на этот вопрос Владимир Попов произнес имя нынешнего президента. При этом, правда, уточнил. Думаю, тогда условием назначения Путина было то, что он не соберется на третий срок. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И сейчас слова о Ельцине, сказанные его земляками, прохожими на улицах Екатеринбурга.
Ельцин мне запомнился именно тем, что он был как вихрь, который ворвался в нашу кухонную жизнь. Ну, что-то не получилось. Но то, что он дал свободу слова людям, и люди эту свободу использовали, как они его ругали, как они его оскорбляли. И ни разу я не помню, чтобы на улице выходил ОМОН с дубинками, чтобы разгоняли, били, топтали. Вообще этого не было, потому что Ельцин считал, что это его завоевание, свобода слова, что люди научатся и пользоваться, и у нас будет действительно демократическое государство.
Запомнился тем, что он здоровый мужик, рослый, какой должен быть настоящий россиянин, славянин. В самые знаковые периоды жизни России он был впереди. Это и при переводе из СССР в Россию, при всех катаклизмах, которые были в 91-м году, 93-м году, 96-й год танцы с Осиным на предвыборной кампании и 2000-й год, я считаю правильно, что он разумно снял с себя полномочия.
Когда-то была в его кабинете, когда он был здесь первым секретарем нашего обкома партии. Запомнилась величественность его кабинета и величественность этой фигуры. Но потом его поведение несколько шокировало нас в плане принятия алкоголя.
Запомнился только тем, что в 95-м году издал указ о службе 2 года вместо 1,5. И у меня зуб на него до сих пор из-за этого. И когда были выборы очередные, я служил в армии, нас заставляли, офицеры прям заставляли голосовать за Ельцина. Больше, в общем-то, ничего не было такого особенного.
Прежде всего, конечно, что это первый президент России. У меня всегда была гордость в том, что Ельцин мой земляк. Борис, ты не прав, запомнился очень сильно. Ельцин это, конечно, ГКЧП, это, конечно, выступление на танке в Екатеринбурге. Лично ходил в магазины сам и ездил в трамваях с людьми, это тоже запомнилось. А еще Ельцин запомнился на фотографии рядом с моим дедушкой. Он какой-то орден ему вручал.
Борис Ельцин мне запомнился как человек беспредельно смелый. Особенно мне запомнился его поступок, когда он собрался с мужеством и выложил в знак протеста против политики партии свой партийный билет. Повернулся к президиуму спиной и твердой походкой зашагал на выход. Зал был ошарашен, изумлен, а Ельцин вышел с гордо поднятой головой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, чем вам запомнился Борис Ельцин? Дарья Здравомыслова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 9:45, в эфире «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
25 апреля объявлено в России днем траура. В этот же день первый президент России Борис Ельцин будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В Чертановском суде столицы сегодня начинается оглашение приговора основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Министры иностранных дел Евросоюза официально утвердили новые санкции против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. Археологи о настоящем возрасте столицы, мэрия Санкт-Петербурга, о грядущем лекарственном кризисе. Эти и другие темы у Татьяны Волович.
Москва. Археологи считают, что российская столица на 2 века старше, нежели было принято считать. Об этом говорят современные исследования, проведенные на территории Свято-Данилова монастыря. В течение года специалисты изучали культурный слой и применяли новейшие методы анализа ранее найденных предметов керамики. В результате они сделали вывод, что там было большое славянское поселение в X и, возможно, даже в IX веке. До сих пор считалось, что Москва ведет свою историю с середины XII века. Петербург. В городе сложилась критическая ситуация со льготными лекарствами. Если федеральное правительство немедленно не примет каких-либо действий, то уже в мае петербуржцы могут не получить 2/3 необходимых лекарств. Федеральная программа обеспечения лекарствами льготных категорий граждан полностью провалилась, но никто в столице не хочет нести ответственность за это. Несмотря на неоднократные обращения и правительства Петербурга, и депутатов городского парламента, федеральный центр молчит, сообщила вице-губернатор Людмила Косткина.
Зурабову мы писали много раз. Субъект пока ни одного ответа не получил на наши обращения по льготным. Получили из фонда по поручению министра. Фонд пишет, что укладывайтесь в лимиты.
Лимит финансирования Петербурга по лекарствам для льготников составляет 112 миллионов рублей, тогда как реальная потребность равна 838 миллионам рублей. Москва. К 2011 году в здании на Остоженке, в котором в 40-х-50-х годах XIX века жил Иван Тургенев, планируется создать музей писателя. Музей станет отделом Государственного музея имени Пушкина. В настоящее время здание занимает акционерное общество «Спортинтерпром», и в апреле 2009 года у этой организации истекает срок охранно-арендного договора. Ремонтно-реставрационные работы начнутся после освобождения помещения. Петербург. До 27 апреля в киноцентре «Родина» и Доме кино пройдут показы фильмов правозащитного кинофестиваля «Сталкер», прошедшего в Москве. Несмотря на то, что фестивалю уже 12 лет, показы в Петербурге проходят впервые. Как сообщил директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов, главная цель фестиваля – средствами кино формировать правовое сознание общества. Наша задача – не показать чернуху, чтобы зритель ушел подавленный, а представить выход из ситуации. Москва. Росприроднадзор направил в Генеральную прокуратуру России материалы, связанные с неправомерной, по мнению ведомства, передачей более 15 гектаров земли в районе подмосковной Барвихи, находившихся в составе Государственного лесного фонда, в категорию земель промышленного назначения, на которых затем были построены дачи. При этом заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль утверждает, что почти все постройки принадлежат подмосковным чиновникам и их родственникам. При этом Олег Митваль подчеркнул, что данная проверка никак не связана с рассмотрением в суде иска губернатора Московской области Бориса Громова к нему о защите чести и достоинства. Борис Громов подал иск в связи с заявлениями Митваля о незаконной передаче в частную собственность земельных участков в Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья. Сегодня как раз состоится судебное заседание по этому иску. Новости Москвы и Петербурга. 24 апреля. Татьяна Волович.
На последние из новостей, которые вы только что слышали, остановимся подробнее. Глава Росприроднадзора Олег Митваль заявил в официальном письме в Генпрокуратуру, что 15 гектаров земель в районе санатория Барвиха были неправомерно переданы из Государственного лесного фонда под дачную застройку. Цена участка на рынке составляет 7,5 миллиардов рублей, примерно по 500 миллионов за гектар. Росприроднадзор готовится передать в суд 1,5 десятка исков против владельцев коттеджей. Сегодня же чиновнику придется отвечать в суде по иску губернатора Подмосковья Бориса Громова, который обвинил Митваля в оскорблении собственной чести и достоинства. За новым витком конфликта Росприроднадзора с дачниками и Олега Митваля с Борисом Громовым наблюдает наш корреспондент Вера Володина.
Олег Митваль намерен добиться либо возвращения этих лесных земель государству, либо предлагает чиновникам заплатить за дачные участки не нормативную, а рыночную стоимость, в среднем по 220 миллионов рублей. 1,5 десятка чиновников-дачников – это малая часть так называемого списка Алкснеса. Депутат Государственной Думы Виктор Алкснес год назад пытался оспорить передачу этих земель.
Эти списки очень плохо пахнут, дурно пахнут. Очень крупные люди из высшего арбитражного суда, присутствуют люди из руководства ФСБ, руководства Московской области. Ну, в общем, достаточно высокопоставленные люди, и, конечно, печально, когда в отношении высокопоставленных должностных лиц судят по понятиям, но это неправильно.
Олег Митваль обращает внимание только на областную часть этого списка.
Если там в списках есть родственники председателя облсуда, то о чем мы говорим-то? В цивилизованных странах вот на эту тему все объясняются.
Год назад объяснения на эту тему не удовлетворили депутата Виктора Алкснеса.
К сожалению, в этой ситуации я действительно проиграл. Я ничего не сумел доказать, поскольку все мои многочисленные депутатские запросы во все структуры, начиная от администрации президента Российской Федерации, Генпрокуратуры, правительства Московской области, администрации Одинцовского района, Московскую областную прокуратуру, Росимущество и так далее, все это оказалось никому не нужным. Утверждает, что соответствует действующему законодательству, никаких нарушений при этом нет. Я, со своей стороны, считаю, что это не так, и считаю, что восторжествовало не право, не закон, а понятие. Да, отдельные нарушения признаны, но это, скажем так, не носило такого глобального стратегического значения.
Росприроднадзор в письме в Генпрокуратуру утверждает, в постановлениях, подписанных главой Одинцовского района Александром Гладышевым, категория проданных участков указана как земли промышленности, а целевое назначение их для обслуживания дачи с точки зрения закона – это абсурд. На территории лесничества, примыкающего к данному наделу, также ведется строительство. Районным постановлением нельзя переводить земли Гослесфонда в другую категорию. Это уровень федерального права. Пока из Генпрокуратуры ответа не пришло. Олег Митваль сообщает, что готовятся судебные иски к подмосковным чиновникам.
Пытался обжаловать сам этап распределения. Что если это земли промышленности, то как могли земли промышленности раздать под дачи с нарушением процедуры? И, насколько я знаю, там даже суды были Минимущества, но которые непонятно чем закончились. Мы эту ситуацию немножко исследовали дальше, потому что выяснилось, что это вообще-то государственный лесной фонд. И никто его оттуда не выводил. То есть единственный способ переведения государственного лесного фонда, в том числе в день промышленности, является постановление правительства России, которого не было. Мы выявляем огромное количество фактов злоупотребления землей. Никто даже не пытается вернуть. Например, вот эта история с Никольной горой и мышами. Никто даже ничего не сделал. Никому это не интересно. 5 миллиардов федерального имущества пропало в результате нарисования новых карт. И что?
Пока на этот вопрос отвечает депутат, первым обративший внимание на новых хозяев части Боровихинского леса, Виктор Алкснес.
Это недопустимо, чтобы чиновники имели возможность совершать подобные действия, которые очень сильно компрометируют власть.
Олег Митваль.
По этой теме, поднятой еще Алкснесом, есть уже мнение прокуратуры, которое полностью соответствует тому, что незаконно было распределено. Дальше чего? Дальше члены правительства Московской области плевали на мнение прокуратуры и сидят на своих дачах, пьют чай. Если мы не будем с такими ситуациями ничего делать, просто мы в этой коррупции зарастем.
Сегодня в Коптевском суде Москвы должно рассматриваться дело по иску коллегу Митвалю о репутационном ущербе, нанесенном им губернатору и областному правительству своими обвинениями со страниц газет в воровстве государственной земли. Неофициальные источники в правительстве Московской области называют готовящиеся Митвалем иски по дачам подмосковных чиновников местью за губернаторский иск. А сам руководитель Росприроднадзора это называет помощью морально страдающему руководству Подмосковья.
Правительство Московской области в лице вице-губернатора Пантелеева, счастливого владельца практически государственной земли, оценивая сейчас по рыночной стоимости в 400 там, с хвостом миллионов рублей, он не стесняется, пишет о моральных потрясениях, понесенных правительством Московской области, когда она узнала, что в Московской области воруют государственную землю. Но как? Я пытаюсь помочь правительству Московской области разобраться с моральными чувствами. Правительство Московской области испытало моральное страдание, когда узнало, что в Московской области воруют землю, так сказать, незаконно изымают государственную землю. Я думаю, теперь, когда выяснилось, кто это в том числе сделает, теперь станет легче правительству.
В списке хозяев участков в Боровихе, в частности, вице-губернатор Алексей Пантелеев, пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский, несколько вице- и замов министров, а также начальник контрольно-ревизионного управления области, бывший прокурор Московской области и родственник действующего председателя областного суда. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В эфире «Свобода в 9». Все самое интересное в культурной жизни Москвы. Театры, концерты, выставки и кино в нашей афише на вторник, 24 апреля.
Театры. На сцене Театра нации сегодня вечером гастроли театра-студии «Пушкинская школа» под руководством Владимира Рецептора. Он привез из Петербурга спектакль «Самозванцы», поставленный Иваном Стависким по пьесе Пушкина «Борис Годунов». В театре «Линком» «Плач палача» спектакль поставлен Марком Захаровым по пьесам Фридриха Дюренмата и Жана Ануэ. В главных ролях Александр Абдулов, Леонид Броневой, Мария Миронова и Александр Лазарев-младший. Концерты. В клубе «Проект Аги» выступает белорусская фолк-группа «Нагуаль». Музыканты исполняют необычную музыку, используя более 30 разных инструментов. От классических гитар и барабанов до экзотических бамбуры, варгана и куяков. Литература. В магазине «Республика» сегодня вечером «Квартет И» презентует свою первую книгу. Называется она «День радио», как и одна из самых популярных комических постановок артистов. А в театре «Практика» поэтический вечер поэта Сергея Гондлевского, рекомендует Елена Фанайлова.
Я не знаю, что планирует читать сегодня Гондлевский, а мне бы хотелось услышать стихотворение 82 года. «Есть обычай у русской поэзии с отвращением бить зеркала или прятать кухонное лезвие в ящик письменный стола. Дядя в шляпе, испачканный голубем, отразился в трофейном трюмо. Не мори меня творческим голодом, так оно получилось само. Было вроде кораблика, ялика, воробья на пустом гамаке. Это облако? Нет, это яблоко. Это азбука в женской руке. Это азбучные нежности навыки. Скрип уключен по дачным прудам. Лежит ссадину, просится на руки. Я тебя никому не отдам. Для чего моя музыка зыбкая? Объясни мне, когда я умру. Ты сидела с недоброй улыбкою на одном бесконечном перу и морочила сонного отрока скатерть праздничную теребя. Это яблоко? Нет, это облако. И пощады не жду от тебя.
Выставки. В Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу открывается выставка «Красное и черное сороковых». На ней представлены живопись, рисунки, акварели, графические работы с рукописными комментариями, созданные в годы Великой Отечественной войны свидетелями и участниками событий. Картины для выставки были предоставлены крупнейшими российскими и зарубежными музеями. В главном здании Московского манежа продолжает работать выставка «Историческое и культурное наследие Москвы». На ней, как утверждают организаторы, так или иначе представлены все культурные достижения столицы за минувший год. Первая подобная выставка прошла в манеже год назад, вслед за окончанием реконструкции пострадавшего от пожара памятника. На нынешней представлены экспонаты из более чем 40 московских музеев. Кино. В Музее кино в Центральном доме художника панорама современного мексиканского кино. Это ретроспектива мексиканских фильмов последних 5 лет, а в качестве главного блюда три картины классика мексиканского кино Эмилио Фернандеса, в том числе фильм «Мария Канделария», получивший гран-при в Каннах в 1946 году. А откроется программа показом картины «Сказки для убаюкивания крокодилов» режиссера Игнасио Ортиса.
Вы слушали «Свободу в 9». Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей, программа «Время политики». Ее главная тема – демократы после марша. Дискутируют Леонид Гозман и Владлен Максимов, СПС, Алексей Мельников, Яблоко, Александр Рыклин, Объединенный гражданский фронт, Гарри Каспарова. А ведет передачу Михаил Соколов.
Высокая явка избирателей свидетельствует о том, что французы выразили свою волю.
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам преградил путь ОМОН. Когда мы пытались пройти дальше, схватили нас и затащили в автобус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.